Мы продолжаем читать наставления святаго Иоанна Кассиана Римлянина из второго тома «Добротолюбие», и он начинает разговор о рассудительности. Прям вот некая глава, 10, называется так, о руководстве духовной жизни, рассуждении, советом опытнейших. Вот, на мой взгляд, это одно из самых важных моментов вообще вот в книгах святых отцов. Это их акцентуация на рассудительность, на трезвость. Конечно, для этой рассудительности, для этой трезвости нужен целостный ум, тот, о котором мы в конце прошлой беседы говорили, собранный ум, собранный в первую очередь молитвенным деланием, оторванный от соблазнов мира сего, от лжи мира сего, от вообще дел мира сего, да не возглаголит уста мои дел человеческих. Как это трудно нашему веку дается, как это трудно дается всем нам, но без этой собранности, отрешенности от мирской суеты нам никогда не приобрести целостный ум, а значит, никогда не приобрести рассудительность. И наличие рассудительного человека, скажем, вот этого самого опытнейшего, оно ничего не даст. Даже если бы у нас в каждом приходе был бы такой штатный, опытный человек, который бы действительно по благодати Божьей имел дар рассудительности, это ничего бы не дало. Потому что для того, чтобы слушаться советов опытных, для того, чтобы пользоваться даром рассудительности, рассудительным, для этого надо иметь ум исцелившийся, ум собранный, ум, который сам понял важность рассудительности, который сам понял, что важно строить жизнь свою в Боге, а кругом множество соблазнов, отвлекающих нас от этого делания, от этого творчества, как к созиданию себя в божественной воле. Поэтому, конечно, мы сейчас поговорим вслед за Иоанном Кассианом, насколько важен дар рассудительности, но это ничего никому не даст, даже не для стяжания его самому себе, а даже для пользования другим, чужим даром рассудительности ничего не даст, если мы не поймем, что ум должен быть целостным, собранным, и молитва в первую очередь нужна именно для этого. Ну вот, 211 абзац. «Некогда собрались старцы к святому Антонию Великому, и с вечера до утра рассуждали о разных духовных предметах, и особенно о том, какая добродетель больше всех, которая могла бы сохранять нас неуловимыми для сетей обольщения дьявольского и прямым путем вести наверх совершенство. Предлагались разные мнения. Одни выставляли пост и бдение, другие – нестяжательность и презрение всех вещей, иные – отшельничество или удаление в пустынь, иные – человеколюбие. Когда таким образом все высказались, стал говорить Антоний: «Все сказанное вами спасительно и необходимо для ищущих Бога и желающих прийти к Нему, но дать первенство какой-либо из указанных вами добродетелей не позволяют опыты падения преуспевших в них». То есть и человеколюбивые, и отшельники, и постники, и молитвенники, и бденники, и нестяжатели, все падали. Все, не то, что имеется в виду, падали не в том, что они там грехи творили, а в том, что они падали до отпадения от Бога. Погибали. Ибо и отличавшиеся строгими постами и бдениями, и пребывание неисходно в пустынном уединении, доходившие до крайней степени нестяжательности, и щедрые милостынедавцы попадались в сети врага и падали. И причина этому, думаю, не другая, какая была, как недостаток рассудительности. Ибо она научает человека идти царским путем, избегая опасных крайностей в отношении к пощению. Например, она не допускает ни до чрезмерного изнурения тела, ни до поблажек ему. В Евангелии она называется оком и светильником души. Светильник телу, говорит Господь, есть око, а еще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет. А если око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Как свет все освещает, и око все видит, так и она. Все помышления, дела человека, пересматривая, обсуждая, выясняет и определяет, что должно делать, как и от чего следует удержаться. Когда же у кого не достанет такой рассудительности, тогда дела его и помышления, не будучи строго обсуждаемы, текут, как течется. И тут враг успевает подставить ему кажущееся добро вместо истинного, и, прикрывая им ров или сеть, вергает в них и погубляет его. Вот такой вот замечательный абзац. И мы действительно видим, человек может быть абсолютно нестяжательным, или совершенно молитвенным, или там необыкновенно человеколюбивым, и может погибнуть вплоть до потери веры, отпадения от церкви, стать игрушкой бесов, впасть в какую угодно страсть, вот, в ересь, в раскол. Все, что угодно может произойти с человеком, потому что само по себе это человека не спасает. Но здесь мы, сейчас мы об этом поговорим, но здесь мы видим два таких, можно сказать, современным языком вот, фразеологизма, две таких фразы, которые, ну скажем, соименны и соприсущи всей восточно-христианской духовной традиции от Антония Великого, как ее родоначальника, до святых XX века. Это выражение «рассудительность как главнейшая добродетель». Понятно, что в наше время это не актуально, никто так не говорит, но если вы откроете святых отцов, что Антония Великого, что Григория Паламу, что Серафима Саровского или там Иоанна Кронштадтского, вы везде либо услышите эти слова, либо увидите эту самую рассудительность. А второе выражение – выражение «царский путь», то есть некое срединное положение человека, когда он идет, не впадая ни в какую из крайностей, ни в ту, ни в другую. Вот это выражение, которое мы слышим отцов, идти царским путем, срединным путем, не сворачивая, не, как бы не загибая ни вправо, ни влево, ни в какую из крайностей, всегда надо придерживаться середины. Вот эти два важнейших фразеологизма, о которых пишут все, которое стало неким общим местом для святоотеческой традиции, вот здесь мы с обоими этими выражениями здесь встречаемся. Нам это непонятно. Непонятно совсем. Непонятно фундаментально. О чувстве меры мы еще понимаем. О даре рассудительности нет никак, никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть, скажем, слово о том, что пост должен быть мерным, мы понимаем. Молитва должна быть мерой. В меру нужно увлекаться, скажем, чтением книг. Мы понимаем, мы можем, не можем это исполнить, другой разговор. Но понимаем, что мера какая-то должна, чтобы вот в крайности-то не свалиться, это мы еще понимаем. Но о рассудительности мы не понимаем. Ну, естественно, если бы мы думали о рассудительности, если бы она была, ну, не то, что главный добродетель, а вообще хотя бы добродетелью, хоть не на первом месте, но где-нибудь на 28-м бы месте. То если бы наше представление о добродетели, о рассудительности было бы таким, то мы хотя бы читали бы книги. Мы бы читали Священное Писание, мы бы не вычитывали Священное Писание и не вычитывали святых отцов, а мы пытались прочитать, чтобы овладеть мудростью, чтобы вот этот дар рассуждения приобрести, чтобы разобраться в том, что со мной происходит, как здесь и говорит вот, Иоанн Кассиан. И говорит, что важно, приводя, конечно, слова преподобного Антония, что как свет все освещает и око все видит, так и это добродетель, все помышления, дела человека пересматривая и обсуждая, выясняет и определяет, что должно делать, от чего следует удержаться. То есть человек внутри самого себя наблюдает за тем, что с ним происходит, пытается разобраться с тем, что внутри него происходит, понять, вот эта мысль, она привела вот к такому результату. Ох, какой нехороший результат. Мысль плоха. Когда лезет в голову, я ее гоню. Вот эта мысль, вот она случайно пришла в мою голову, бах-бах, какой хороший результат. То есть эту мысль надо культивировать, ее надо каким-то образом поддерживать, чтобы эта мысль из меня не ушла. И вот так вот, размышляя над тем, что входит его в голову, что происходит в его душе, какие помыслы, как они борются в нем, вот это все внимание к себе и рассматривание этого мира, внутреннего мира, сквозь призму, ну, как минимум, Священного Писания, оно бы хоть немножко нас бы вразумляло, умудряло и делало хоть сколько-нибудь рассудительно, но каждый по себе знает, что читать ему совершенно не хоть, ну, вычитывать надо, конечно, куда деваться-то, но вот, ну, это скучно же, читать, вычитывать. А вот это вот представление о том, что это скучно, говорит о том, что вообще-то я живу формальной жизнью, то есть мне важна форма христианская. Вычитать молитвы, вычитать Писание, выходить в церковь, выслушать проповедь, там, высказать исповедь. То есть главное что-то вот сделать правильно. А какой в этом смысл, неважно. Мы же думаем, что само по себе вот это делание, оно спасительное. Я делаю, там, я хожу на исповедь, я молюсь. Я там читаю Писание, со мной ничего не происходит. Как не происходит? Должно же происходить. Ну, не происходит, уже 20 лет так живу, ничего со мной не происходит. Я не знаю почему. А что, должно происходить что-то? А мне сказали, ничего не должно происходить. Вот ты, главное, это делай, и все, если будешь делать до конца, то все будет хорошо. То есть это какая-то гипертрофированная форма полного отторжения от рассудительности. Вот это какое-то тотальная неприязнь к рассуждению как процессу, как деятельности. Зачем все это нужно? Все ж просто. Вот, исповедовался, причастился, пошел делать добрые дела. Все, что еще надо-то? Какая рассудительность? Зачем? Вот. И то, чему отцы посвящали жизнь, и то, что хотя бы наши предки по православной церкви, скажем, в начале века, в середине века, вот я застал таких людей, которые готовы были пересечь страну на чем угодно, на самолете, на поезде, на машине, добраться до человека, который бы ответил им на вопрос. Это мы сейчас ищем вот этих старцев для того, чтобы изгнали бесов, для того, чтобы исцелили из болезни, для того, чтобы он помолился, у меня ребенок стал хорошим, чтобы деньги водили, чтобы машина не ломалась, чтобы на работе все было хорошо. Мы ищем вот как самые-самые плохие евангельские иудеи, ищем чудес. Нам больше ничего не надо. Но я застал людей, которые готовы были пересечь много и много только для того, чтобы услышать слово мудрого человека, который бы, сказав одну фразу, одну, единственную, и пришедший получал урок, получал результат, уходил мирный, спокойный, лет на 5, на 10. Все, он понял, все, я понял, да, вот это мне никак не удавалось. Потому что люди не только сами были внимательны к себе и очень хотели понять, что хочет от них Бог, они знали, что такое дар рассуждения, искали людей с этим даром рассуждения. Это всегда была сокровищница церковная, ну, в наше время она умолилась, и, собственно, вот то, что сплошь и рядом появляются священнослужители, которые, как раз отказавшись от дара рассуждения, которые, не имея этого дара, но ища другие подвиги, другие дары, другой эффект от своей духовной жизни, они, начав достаточно неплохо, заканчивали достаточно плохо. Порой совсем плохо, именно потому, что так и не приобретали этого дара рассуждений. Это вот некая сердцевина духовной жизни, мы проходим мимо нее, ища сердцевины в чем угодно, а потому ничего в нашей жизни не получается, потому что то, что является по мысли того же Антония Великого, и отшельника, и отрекшегося от мира, отрекшегося от всего, и все раздавшего, и совершенно послушного, и молящегося, и все прочее, он говорит, все это не то, если нет рассуждения. Так почему же это рассуждение так важно? Вот приведу два примера, там еще будет дальше по этой главе много разных примеров, мы еще говорим, просто два примера, ну скажем, исходя из того, что мы читаем Священное Писание, и вот угораздило нас, вопреки вычитыванию, нас угораздило его читать, и мы услышали в нем какие-то заповедные слова. И вот мы услышали о том, что надо любить ближнего. Вот услышали мы это. Надо любить ближнего. Причем, по всей видимости, исходя из контекста Евангелия, любить надо безусловно. Это заповедь непререкаемая. Вот. Ну и возьмем себе такой, скажем, пример в контексте притчи о милосерднем самарянине. Вот мы идем по улице, идем, видим, о, лежит человек. И совершенно не важно, что он там лежит, кого он там лежит. Может, он заболел, может, у него инфаркт, может, у него приступ, может, он споткнулся, может, у него эпилепсия, может, у него инсульт, может, он пьяный. Вот. Но он лежит. Вот. И даже не будем думать, сколько сейчас градусов на улице. Просто вот он лежит. Я не могу пройти мимо него. Я его беру вполне себе в контексте притчи. Я его... не к себе домой, тут местный есть хостел, в хостел не принимают, вот, тогда я его там в больницу выяснил, что он нормальный, скорая приехала, сказала, все нормально, это не наш клиент, милиция сказала, это не наш клиент, я его отвожу в гостиницу, где его ближайшую, и там его помещаю и говорю вполне осознанно, как вот говорит человек, самарянин в известной притче, говорю, вот вам, пожалуйста, человек, вот три дня он поживет, а там дальше вот видно будет, если что-то вот потребуется, я вам заплачу. И все хорошо. Вот мы довольны, мы радостны, просто приходим, искренне плачем, с благодарностью перед Богом, что вот, слава Богу, мы хоть раз в жизни исполнили заповедь Божию, нам очень это нравится. Через три дня случай, вот варианты, причем не надуманные, я говорю реальные случаи, которые реально происходят там. Все что угодно может, трех дней даже можно и не дождаться. Уже к вечеру, к ночи вам могут позвонить, что ваш подопечный буянит, причем буянит очень сильный, уже вызвали наряд милиции. Если вы его из гостиницы не заберете, то его просто арестуют, посадят. Вот, такие случаи бывают. Или случай, скажем, возьмем нейтральный случай, вот, через 3 дня он не собирается выходить из гостиницы, ему там понравилось. Он говорит, а я еще поживу. Говорит, да, конечно, какие проблемы, живи, еще пару дней поживешь. Ну, пару поживу, а потом еще пару поживу. Ну, ты ж плачешь, что мне не жить-то? Мне вот кушать еще надо. Я, конечно, конечно, конечно. Я же помню, в заповеди там дали покушать. Вот, и я кормлю. Неделю, другую, третью, и понимаю, что, ну, я отнюдь не миллионер, и, ну, скажем, средства у меня подходят, я говорю, надо бы уходить, он говорит, ну, знаешь, мне нравится. Я же не могу выгнать человека из гостиницы, тоже нравится. Он тихо себя ведет, деньги платятся аккуратно, он ничего, он сидит, смотрит телевизор, ему хорошо. Вот, как бы я не могу выгнать человека из гостиницы, но постепенно я не могу и платить. Поэтому я пытаюсь сказать, что все, время закончилось, пора идти на улицу. Он говорит, а я не хочу на улицу. Он говорит, ну тебе придется, не буду платить. Вот. И в конце концов мы разругаемся. Вот. Он оказывается на улице, и я расстроенный, недовольный, подавленный. То, что я ж хотел заповедь исполнить. Я ж сделал, как написано в Писании. Я ж все хотел для этого сделать. Почему так получилось? Почему у меня нет никаких плодов Святаго Духа, если я сделал все по заповеди? Вот потом встречаю его снова валяющимся где-то, а он обязательно будет валяться у меня на дороге, и обхожу его. Это грешно. Сердце еще больше болит. Как же я бросил... Но я уже не хочу с ним связываться, понимаю, да, дорогой, это удовольствие мне не потянуть. Что не так? Я же заповедь исполнил. Я же сделал, как написано в Писании. Я же попытался сделать то, что требует Христос. Почему не получилось? И вместо того, чтобы в итоге-то мне дать благодать и опыт, я получил опыт совсем другой. Я стараюсь больше не связываться с людьми, лежащими на дороге. А это неправильно. Моя совесть всякий раз уязвляется и укоряется. И естественно, поскольку я поступаю не по вере, я умоляю себя во Христе, благодать становится меньше, вместо этого наступает раздражение, уныние и депрессия. Второй пример. Вот. Второй пример. Ну, скажем, как быть? Вот я прочитал Священное Писание, а там написано, не пицитесь за утре, то есть не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе. О, хорошо, так и буду. Так и буду жить, Господь сам меня прокормит. Чем мне думать там, на работу ходить или еще что-то. Вот, это Господь сам пропитает. Ну и решил не пойти на работу. Думаю, лучше я почитаю Писание, как-то Господь сам поможет. Я могу пойти на работу вечером прочитать Писание. Это не суть важно. Важно, что читая дальше, я вдруг встречаю слова «молитесь, и дано будет вам». «Просите, стучите». «Да как?» — говорю я. «Так просить или само будет?» «Так просить или нет?» Искать воли Божьей и да будет воля Твоя. Вот я нахожусь в этих обстоятельствах, в которых я нахожусь. Это так Бог сделал. И значит, я терплю, Господи, Твоя воля. Или это я сам забрел в какую-то глубину, в какое-то болото, и мне надо найти отсюда выход. Меня сюда Бог не заводил, сам зашел. Мне надо отсюда выбираться. Я должен это понять, я должен понять, что сделать, я должен просто сопоставиться и отнести как-то заповеди одну с другой. Как же мне поступить-то? Ждать, что само все происходит, или просить, чтобы это произошло? Или все-таки что-то делать, что произошло? Заповеди по-разному говорят. Как мне соотнести, что именно в конкретной ситуации я должен сделать? Мы даже... заповеди, я говорю именно о заповедях евангельских всего лишь, даже евангельские заповеди без рассуждения исполнить не можем. Значит, если мы даже, казалось бы, простые, казалось бы, понятные заповеди, без рассуждения исполнить не можем, так что же говорить о борьбе со страстями, о борьбе с помыслами, вообще вот этой войне помыслов, которая стоит в моей душе, об организации своей жизни на основаниях Писания, там, в монашеской традиции, или посвятить себя Богу, вот как-то вот попытавшись в мирской жизни, вот всецело предать себе Богу. Как я это сделаю без рассуждения, хотя бы самомальского? Еще не дар рассудительности, а просто самых простых, рассудительных каких-то вещей, которые могли бы мне помочь понять, что же я в конкретном случае должен сейчас делать. Идти в храм или оставаться семьей? Что я должен делать, помолиться или почитать? Что я должен поспать и отдохнуть или помолиться? Что я должен сделать, ехать к маме или остаться с женой? И остаться женой или ехать к маме, она меня позвала. Послушаться батюшку или начальника на заводе. Исполнить эту заповедь или ту заповедь. Мне же нужно это знать, я же запутался совсем. Поэтому отцы говорили, что на самом деле, если человек даже просто столкнется, всерьез прочитает Писание, он узнает, как важно ему дар рассуждения, и без этого дара он даже одного шага правильного сделать не сможет.